Личное дело.
20:02 в Петербурге. Добрый вечер, дорогие друзья. К вам присоединяюсь я, Олег Заславский, а ко мне присоединяется психотерапевт Дмитрий Ковпак, и мы вместе здороваемся сперва друг с другом. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Да, рады вас слышать. Время настало отправиться, как обычно, с 8 до 9 в путешествие в подсознание, разобраться, что у нас там к чему на этой неделе. И сегодня в качестве темы я решил выбрать такую область, с которой мы, ну, уж наверняка все знакомы. Уж знакомо-то знакомо. Она так, настолько приятная вообще эта тема. Будем мы говорить про лень и еще далее даже это выговорить трудно, о прокрастинации, скажем так. То есть об откладывании важных дел на завтра, на послезавтра и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что и с первым, и со вторым явлением так или иначе мы сталкивались. Если мы сами не ленивые, то наверняка у нас есть в нашем окружении люди, которые любят полениться, но и ничего ты их не заставишь сделать. То есть, ну, не попросить никак вообще, никак ни на что их не сподвигнуть. Но уж об откладывании дел на завтра, на послезавтра и на вообще когда-нибудь, я думаю, что вот все возрасты покорны такому именно откладыванию, именно прокрастинации. Давайте сразу голосование объявим. Знакомо вам вот это вот ощущение? То есть ощущение, что не взяться за дело, никак не взяться за дело за какое-то. Оно важное для вас, это дело, но никак за него не взяться. И вы понимаете, что есть еще там, допустим, пара деньков, которые можно потерпеть. И уж вы точно совершенно не будете браться за это дело до самого последнего момента, пока уже не припрет. То есть, если вам такая история знакома, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Если вы напротив совершенно иного склада человек, то есть вот появилось дело, и до исполнения, то есть вот до часа че, еще целая неделя, а вы, о, дело, то есть у меня сейчас есть какая-то свободная минутка, бац-бац-бац, быстренько сделал, и все, у тебя целая неделя свободная, ну, потом перед сдачей, скажем, этого проекта еще раз просмотрел, быстренько ошибочки исправил, и все, и разобрался. И незнакома вам такая история, как прокрастинация. Тогда набирайте номер телефона 426-33-32. О том, как вы боретесь с этим качеством, если вы с ним боретесь, или о том, как вы с ним живете, то есть вот когда накопилась куча вот этих вот несделанных дел, и как, и что дальше, и как радуются те люди, которые от вас зависят. То есть фотографы очень любят вот про это в интернете писать, что то есть не дождетесь фотографии, не дождетесь фотографии. Я вот представляю фотограф, который пообещал целые кучи, не знаю кого, ну, целые кучи клиентов, то, что вот он сделает фотографии, и уже наступает момент сдачи всего этого, а ему еще обрабатывать и обрабатывать, и отсматривать, да еще с флеш-карты даже не слил на самом деле. И вот либо паника внутри, как выкручиваться из этой ситуации. Телефон прямого эфира и для смс-сообщений прежний +7 921 388 104 8, +7 921 388 104 8. Пока вы набираете номера телефона, пишите смс-ки и голосование, простите, не запустил, совсем забыл. Еще раз, 426-33-31, знакомо вам откладывание дел на завтра, запускаю голосование. Нет, вы делаете сразу же дела, как только они возникают, и ничего на завтра не откладываете. 426-33-32, голосование идет. Итак, Дмитрий, вот давайте начнем с лени. Лень все-таки дело такое, то есть о нем российская культура о лени говорит хорошо. То есть, прежде всего, то есть там современный фольклор что говорит? Что лень — это двигатель прогресса. То есть вот не ленились бы мы, не изобрели бы мы, вот как эта штучка?
Пульта для телевизора.
Пульта, да? От телевизора, я не знаю, там стиральную машину, много чего бы не изобрели. С другой стороны, опять-таки, как наша культура говорит, вдруг война, я уставший. Вот. Есть дети, которые ленятся. То есть я вот сейчас ехал на программу и думал как раз-таки, что вроде банальное такое наблюдение. Вот мы подростками, то есть нас со двора было невозможно дозваться. То есть для нас вот бегать, там, лазить по гаражам, по крышам, по всему, то есть, по сути дела, физические нагрузки во внеурочное время, это были не нагрузки, это было удовольствие. Сейчас там пацана или девчонку оторвать от планшета и сказать «иди погуляй», ну, мне кажется, там 14-15-летнего. То есть явно этот подросток покрутит пальцем у виска и скажет: мам, пап, вообще спятили, что ли? Вот у меня есть во что потыкать и во что повтыкать. Ну, вот, например. То есть вот такой вот подход. То есть лень, она... эволюционно понятно, что вот про котов, если говорить, да, то есть коты 20 часов в сутки, говорят некоторые биологи, должны спать. То есть, да,
и большие кошки, львы.
Большие, например, кошки, да. Мы, взрослые дядьки, тоже, то есть многие, ну, конечно же, диван. Диван — это прекрасно, просто замечательно. То есть сейчас все брошу, да, и пойду делать тебе удочку, как говорят. То есть лень — это все-таки какая-то важная эволюционная часть нашей жизни, то есть сохранение энергии. Или все-таки по-разному бывает вообще? Что это за явление?
Нельзя все время работать. Это было бы тяжело для организма, может быть, даже разрушительно. И мы знаем проблему трудоголизма, как вот японцы сгорают на работе, это сотни людей. Поэтому... Конечно, эволюционно есть смысл, чтобы был какой-то антидот, противоядие, противодействие. И закон сохранения энергии действительно распространяется и на физиологию организма, и на поведение, человека в том числе. Но в разных ситуациях складывается по-разному. Те, кто сильно ленился, их съели, поэтому они не дали потомство. И мы сейчас имеем все-таки дело больше с такими тревожными невротиками, чем с совершенно оголтелыми лентяями, которые иногда лень воспринимают как верхушку айсберга, а за ним может стоять какой-то блок психологический, скорее, который не пускает человека к деятельности.
Я наблюдал вот ленивых детишек. То есть и сам, в общем-то, отчасти был ленивой детишкой, когда касалось дела в школе. Заданий, которые делать не хотелось. То есть, скажем, когда... Это сейчас с возрастом у меня буквы, складывающиеся в слова и в строчки, нравятся. А в подростковом возрасте, когда мы уезжали в деревню, где столько всего интересного, а мне давали на этом солнце, в этой зелени, там, где шалаши, вообще там есть чем... было себя развлечь. Мне давали книжку и говорили, ну это же вот внеклассное чтение, или как оно там называлось, это надо почитать.
Факультативное.
Да, такое факультативное. За лето нужно прочитать было целый список. Ну на дух я не выносил это чтение. Сейчас я понимаю, что да, я многое, в общем-то, наверное... Причем я не уверен, упустил ли я что-то. То есть приходится, конечно, читать то, что не прочитал.
Я тоже помню, не дочитал книгу «Как закалялась сталь». И периодически раз в какой-то период жизни, особенно под экзистенциальный кризис, очередной спрашиваю, может быть, надо дочитать?
Может быть, стоит дочитать?
Да, что вот, может, это напрасно, прокрастинирую. Поэтому, конечно, здесь есть определенные резоны, что человек отсекает лишнее. И эта лень может быть творческой. Может быть не так, как у Обломова, когда он только в мозгу строил мосты, там, дворцы. Она может вдохновлять человека на освобождение от балласта, от каких-то лишних нагрузок и при этом поиски новых, даже нетрадиционных решений. Поэтому мы видим и минусы лени очевидные, что мы выпускаем возможности, теряем даже значимые для нас вещи, отношения за счет своей лени. Но у каждой медали есть обратная сторона, есть и свои преимущества, и поэтому здесь важен некий баланс. Не уходить вот, бегство в работу, есть такой термин, не уходить в трудоголизм, но и одновременно не остаться вот такого разбитого корыта там, у телевизора или на диване в своих мечтах и в своих таких праздных рассуждениях.
Вот любопытный момент. То есть, если ребенок, допустим, он не делает то, что ему не нравится, а делает, старается сделать то, что ему нравится, тут как-то ну, мотив ясен. То есть, ребенок будет как уш на сковородке выворачиваться и там, пробовать разные способы, чтобы уйти от неприятного дела. И, то есть, это может выражаться там, в виде лени в том числе. Взрослый человек. Вот наблюдаем мы так или иначе, что есть люди одного возраста, там, нашего возраста. Один человек действительно... То есть, я не говорю ни слова о том, что я устал. То есть, когда я устал, я могу действительно там прилечь, полежать, почитать. Но мне, допустим, хватает на то, чтобы отдохнуть, физически отдохнуть, так вот, выдохнуть. Ну, там, ну, 20, ну, 30 минут. Все, после этого у меня в пятой точке шило появляется, и то есть я уже бегу что-то делать. То есть, если я более-менее нормально себя чувствую. Но есть же огромное количество мужиков, то есть это почти что уже такая архетипичная ситуация, что с какого-то определенного возраста, то есть мужик большую часть своего времени начинает проводить на диване. А другой его же ровесник, то есть все равно в какой-то момент, там, если зима, хватает лыжи, бежит, там, с детьми бегает на этих лыжах. То есть ему не имется. Это черта характера или вот по-разному мы как-то развиваемся?
Это, в первую очередь, контекст, как человек определяет для себя ценности, что для него важно, значимо на текущий момент. И набор привычек, то есть та же зарядка, если ее не делать регулярно, то становится все более лень ее делать, и в конце концов лень побеждает. Это как с походом в спортзал или любым системным занятием. А здесь лень становится нашим препятствием. Но в психологии лень вообще трактуется как некий такой, скорее, искусственный барьер, связанный с внутренними проблемами. Потому что вот вы описываете некую интенцию, некое желание действовать. То есть я встаю, будучи ребенком, и не представляю, что я вот сейчас до вечера проваляюсь на диване. Мне же интересно, мне что-то хочется делать, у меня есть какая-то энергия, какая-то активность, какое-то желание и стремление удовлетворить это желание. Поэтому пока человек жив, у него есть этот источник энергии, у него есть потенциал. Вот блокирует этот потенциал какое-то представление о невозможности реализации своих целей, фрустрация или так называемая выученная беспомощность, когда человека регулярно били, там, если не по голове, то по носу, и блокировали его возможность реализовать что-то. И вот когда человек обесценивает все варианты и говорит, ну а чего я пойду? А какой смысл вообще на улицу выходить? И чего я там забыл? Чего я там не видел? С одной стороны, он не верит в некую возможность, а с другой стороны, он ее даже оставшуюся вот такой небольшой обесценивает и говорит, да, это все уже известно, ничего хорошего в этом нет. И тогда он демотивирует себя. И тогда он блокирует любые варианты. И его мозг говорит, ну, если нет выхода, то чего об стену головы биться? Тогда отдыхай. И человек с диваном срастается, и дальше уже это рефлексы, уже нет навыка какого-то поведенческого, и возникает такая болезнь диванная.
Обратно к детишкам возвращаюсь, поскольку я уже сказал, вот это самое, да, то есть когда мы в подростковом возрасте проводили большую часть времени на улице, это было интересно. Это уже тоже такой, по сути дела, избитый вопрос, но мнение специалиста, мне кажется, здесь так или иначе достаточно важно, как мне кажется. Сейчас ребенок, даже если он, и это гипотеза, то есть не утверждение то, что я говорю, ребенок, даже если не сталкивается ни с какими проблемами на улице, там, с обидами, еще с чем, ну, в огромном таком количестве, все равно вот сдается мне, что он на компьютерные игры и потом на болтание там по соцсетям, то есть вообще просто на вот этот серфинг в интернете, просто, я не знаю, то ли привыкает к этому, то ли залипает, что это как некая зависимость возникает. И, как правильно вы сказали, что человек, который там не делал никогда зарядку, он может и не знать о том, что какое удовольствие от того, что чувствует свое тело. Так и здесь ребенок начинает расти совершенно в другом контексте. То есть он не знает, может не знать и не обнаружить, что ой, у меня есть руки, ноги, там вот мышцы какие-то, оказывается, есть. Их можно почувствовать, да. И такой кайф от бега, оказывается, есть. Ребенок получает кайф от того, что он едет на машине в игре, или там, не знаю, там в какую-нибудь бродилку играет, еще что-то. То есть, по сути дела, то есть он вовлечен в жизнь, все ему кажется нормально, он просто другого не знает. Времена меняются, то есть это нормально, то есть нормально, то есть просто мир становится другим.
Ну да, человек приспосабливается, его адаптивность выше, чем у таракана, и поэтому, конечно, через психику в первую очередь он адаптируется. И поэтому, если нет возможности напрямую для деятельности, это как трава и асфальт. Все равно трава найдет, как прорасти, или там жидкость найдет выход. А здесь то же самое. Ребенок через тогда предложенные формы, где есть возможность просочиться, будет реализовывать свою деятельность, мозговую, психическую, виртуальную. И он покоряет вот эти океаны, просторы виртуальной действительности, потоки, которые не всегда там чистые, достаточно ясные, четкие, ценности там, сами понимаете, различные. И вот здесь смелость родителей, что на улице его ждут какие-то хулиганы, а в интернете там все прилично и хорошо.
Да, сейчас же, то есть, ой-ой-ой, как страшно на улицу отпускать. Действительно, может быть, футурологи правы, что через там 100, 200, 300 лет мы будем выглядеть как мутанты, то есть, когда будет большая голова, совсем такое не, почти что недееспособное тело, поскольку оно, по большому счету, нам уже будет не особо надо. И, может быть, длинные пальцы, хотя...
Да, как начиная с Уэллса, да. Что, да. Что функционирует, то и
развивается. Психотерапевт Дмитрий Ковпак в студии «Радио Балтика». Говорим мы сегодня о лени, двигателе прогресса. То есть, видите, уже до какого прогресса договорились, помечтали. Или не то, что вряд ли помечтали, конечно. Ну, вот, но попредставляли себе, что будет дальше с нами. И сразу же после выпуска новостей и небольшого блока рекламы продолжим обсуждать еще и столь важную тему прокрастинации.
Личное дело.
20.22 в Петербурге, в студии «Радио Балтика», психотерапевт Дмитрий Ковпак и я, Олег Заславский, с ним и вместе с вами обсуждаем тему лени и прокрастинации. Идет у нас голосование в эфире. Телефон 426-33-31 для вас, дорогие друзья, кому знакомо такое явление, как прокрастинация, точнее, откладывание важных дел на завтра, послезавтра и так далее, если с вами такое случается. И не очень вы этим довольны. А нет, а может быть, вы этим довольны. Довольны. То есть, но так или иначе, любить... То есть...
Это для вас, а не расстройство?
Да, да, да. Да, да. То есть, может быть, для других расстройств, а для вас вполне себе комфортно. Но любить бывает так, что вы откладываете дела, которые нужно можно выполнить было бы сегодня, на завтра и послезавтра. Тогда набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Нет, вот сразу возникло дело, сразу его и делаю, даже если срок исполнения через неделю. 426-33-32. Если вы согласны с такой вот, с таким подходом к выполнению различных дел, которые на ваши головы и плечи падают. Телефон прямого эфира для смс-сообщений, напоминаю, +7 921 388 104 8. Давайте обсудим, в конце концов, то есть как можно выполнять то, что нам нужно выполнять прямо сейчас, а не дотягивать до самого последнего момента и не выполнять это дело плохо. +7 921 388 104 8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, да-да-да, кто вы?
Зовут меня Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. По поводу лени, да?
Да.
Ну, хотел сказать, что есть у меня друг знакомый, зовут его, ну, Петр, вот. Он как бы очень ленится в плане того, что он, ну, на диване все время лежит уже 25 лет, вот. Он не работает нигде, вот. И он сосет у всех.
То есть он не работает, он просит, вы имеете в виду, просит, как я понимаю, других деньги и так далее, да? То есть человек вот, ну, почти обломов, да, наверное, да, Дмитрий?
Ну, да, есть такой термин у японцев — хикикомори, когда человек вообще не выходит из дома, он десоциализируется, то есть он, в принципе, на шее у родителей висит, периодически там стреляют у них деньги или устраивается так вот свободным художником через интернет, там, веб-дизайнером в лучшем случае, а то и вообще просто вот как-то пытается что-то где-то перехватить, но без особого успеха. И японцы столкнулись с этими первыми, что это издержки воспитательных процессов, издержки такой психологической позиции родителей. Если для советского периода это было не очень характерно, в общем, с тунеядцами, лентяями, да, такими лоботрясами боролись.
Статья была.
Да.
И в Беларуси сейчас, кстати, продолжают.
Тоже. То перестройка такая в Японии, она привела к появлению вот таких детей отнюдь не индиго, а своего рода таких, ну, психопатизированных, может быть, даже с психиатрической точки зрения личностей, которые десоциализировались. А в этом есть и свой творческий потенциал, потому что куда-то все равно человек вкладывается, и поэтому это может быть и художественное творчество, и там писательство, там ведение блогов, и еще чего-то. Но вот такая десоциализация все равно приводила к тому, что появлялись и психоэмоциональные расстройства, и не только там вот такие социальные страхи уже выходить на эту улицу, устраиваться на работу, но и депрессии, тревожные состояния, вплоть до суицидальных тенденций. Поэтому, увы, бездеятельность, она все-таки мешает человеку. У него есть внутренняя потребность в деятельности. И поэтому вот этот пример, о котором слушатель нам сообщил, пример его друга, он, в принципе, для сегодняшнего нашего общества тоже характерен. Увы, подрастает целое поколение, для которого Работа это, в общем, не сахар, отнюдь не интересный такой маяк, как бы, ну и раньше говорили, от работы кони дохнут, да. Но теперь мы видим, что грамотный, так сказать, инвестор получил возможность вложить правильно свой мозг или руки, или деньги, если они вдруг появились, и такая задача не работать, а она уводит в тупик психологически, потому что тогда вот идет идея, как бы вот достичь этой нирваны такой, как бы освободиться из этого колеса сансары, касающегося трудоустройства, ишачения там на кого-то. Но ускользает сама идея, сам смысл, что вот труд сделал из обезьяны человека не просто вот потому, что механически это все происходило, а потому что человек вкладывается вот в некое усилие, и этим он развивается и совершенствуется.
То есть, преодолевая трудности, именно мы становимся более сильными. То есть это тоже достаточно
да,
такое
это наше
известное
развитие.
Высказывание. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, у меня такой вопрос. Вот смотрите, такая ситуация. В общем, есть у меня такой некий страх вот перед делами, да, что не смогу сделать, ну, там, то или иное дело, да, как это надо, хорошо, да, там, ну, как-то, какой-то планки там по своей, вот, и, соответственно, откладываю его или, ну, или вообще, в принципе, не делаю, со стороны это выглядит как лень, да, ну, там, родные говорят, вот, я бы хотел вот спросить, это можно вот рассчитать как лень?
Это как раз вот да. Вы четко описали разницу, дифференцировку такую в медицинском, психологическом смысле слова между ленью и прокрастинацией. Прокрастинация – откладывание не от хорошей жизни. Прокрастинация – это такая иррациональная установка, некий стереотип мышления и поведения, который связан с невидением возможности реализации того, что намечено. И поэтому это откладывается в силу неверия того, что я этого добьюсь и сделаю. А вот то, почему я не верю, имеет тоже различные внутренние причины. Одна из них, например, ту, которую вы вот так скрыто описываете, это завышенные требования. Я должен сделать таким-то образом. И если я не верю, что я смогу это сделать, ну, например, меня приглашают в олимпийскую сборную, говорят, слушай, выручай, тут все с мельдонием засели, тебе надо прыгать или бежать, или кидать, метать что-то. И вы говорите, да, ребята, я, собственно, с дивана слез вчера, может, как Илья Муромец, но все-таки я не рискну родину подставлять вот таким образом. А вам говорят, не, слушай, тут, извини, выбора нет. И тогда возникает вот та самая прокрастинация. Потому что я не верю, что я прыгну там 2 метра или там метну куда-то в цель, куда нужно. Вот это и будет создавать психологический барьер, через который очень сложно переступить. И тут найдутся такие помощники, отвлечения. Ну, вот как перед экзаменом. Вроде бы надо готовиться. Я вот вспоминаю советский период, довелось еще там пожить. Газета «Правда» была не самая веселая, не самая заманчивая, интересная, но перед экзаменом она была очень увлекательна. Хотелось даже ее пролистать, почитать, чтобы, в общем, как-то уйти от вот этих вопросов, которые надо было зубрить, решать. И поэтому здесь и важно убрать вот это завышенное требование. Я должен. И смена приоритетов, долженствование, диктата, о котором мы тоже не одну передачу говорили, на пожелание я хочу, но я не обязан там умереть, расшибиться в лепешку или сделать суперкачество. Вот это идеальное требование, перфекционизм и может быть скрытой такой причиной этой прокрастинации. Идеально не сделать, сделай как можешь. Нет, как можешь, не буду. И тогда буду уклоняться от этого курса.
Но тогда, как я понимаю, Дмитрий, то есть когда встает вопрос, что если, то есть я либо могу сделать какое-то дело, вот, если я перфекционист, либо идеально, либо никак.
Вот.
Тогда
лучше
нужно
никак.
Уже, да, лучше никак, либо тогда уже разбираться с тем, почему я перфекционист.
Вот, да, что мне иногда жалко расстаться с этим перфекционизмом, потому что картинки, которые я рисую, если я буду перфекционистом, как все славно, сладко и замечательно сложится, что это вот эти иллюзии, эти ошибки, они хорошо стелят, и этими благими намерениями известно, куда дорога выслана, поэтому сложно с ними расставаться. Кажется, что мой перфекционизм сделает меня там богаче, сделает меня сильнее, сделает меня более могущественным, а на самом деле он и будет блокировать мою деятельность.
Дмитрий, как вы удовлетворены ответом?
Да, спасибо вам огромное.
То есть теперь знаете, в какую сторону двигаться, наверное. Если что, смотрите, то есть, дорогие друзья, тоже я напоминаю, что у нас есть в социальной сети ВКонтакте группа «Личное дело», легко очень найти по картинке. Присоединяйтесь туда, там можно заранее писать вопросы, потому что здесь, вот я смотрю, сейчас у нас уже телефонная линия разрывается. Заранее пишите свои вопросы, пожалуйста. Можете предлагать свои темы. «Личное дело» так и называется. И сама по себе возможность... Я просто вам, друзья, завидую, что есть возможность задать абсолютно бесплатно вопросы специалистам такого уровня, которым на прием попасть, даже, в общем-то, и за денежку не так просто, потому что специалисты очень заняты и преподают. Спасибо большое за звонок. Принимаем следующий. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вот как раз-таки по поводу Лени хотел сказать. У меня есть друг Артема, сосед Куй.
Молодец, Артем, и что... молодец, Артем, и вы молодец. Что я вам могу сказать? Продолжаем веселиться, продолжаем песни петь. Разрешите для начала принять звонок нашего следующего радиослушателя. Может быть, у нас еще познакомится с какой-нибудь лексикой. Алло, Павел, здрасте.
Здравствуйте. Да нет, я с такой лексикой вас не познакомлю, конечно.
Да мы и сами ее... Я так понимаю, мы же знаем...
Вообще, как бы, не понимаю таких звонков, для чего это, ну, глупости, что. Вот подрастающее поколение, скажем так, да?
Слушайте, а по голосу не сказать, ну, бог с ним, ну бывает, человек да. Порадовался, то есть мы посмеялись, то есть, ничего страшного это не произошло, как мне кажется. Может быть, я, конечно, выйду сейчас из редакции, узнаю от нашего руководства, что что-то страшное случилось, ну, посмотрим. Павел, какой у вас вопрос, то есть вас что, больше лень или прокрастинация беспокоит?
Да, вопрос у меня... Как бы в том, вот очень человек такой образованный в этом деле, подкованный у вас в студии сейчас. А вообще политика вот моей жизни, мне кажется, все-таки родители закладывают изначально вот это стремление. Потому что мне с детства вот отец внушал всегда, что безразличие – это первый шаг безысходности. С годами как-то я это понял. Но судьба свела меня с таким человеком, как говорят, да, любовь зла полюбишь. Ну, полюбишь, что полюбил, и получился вот такой же, вот, как вот говорят, ленивый человек, да? Но, конечно, как сказать-то, работа такая мне предстояла не очень хорошая. Я, даже у нас был такой момент, что мы из-за ее лени чуть ли не расходились, но, слава богу, сейчас у нас двое детей. Но порой бывает такая вот беда, вот, что человек, и ставлю человеку задачу, и он как вот и как на интуитивном уровне она боится. Вот поручаешь простое какое-то дело, да, а вот человек боится. И вот каким образом можно вот человеку внушить, либо довести какие-то доводы, чтобы все-таки человек пошел и сделал это?
Павел, спасибо за вопрос, да, то есть это очень важный вопрос, то есть мне кажется, он многих нас волнует. Я вообще хотел целую программу посвятить этой теме, по сути дела, как заставить, как сделать мир другим? То есть, наверное, заставить все-таки отчасти, да, Дмитрий, нет?
Мир не так просто заставить. Скорее, он поможет.
Да. Я тоже очень часто злюсь. То есть, вот у меня жена не хочет идти готовить ужин или мыть посуду. А я понимаю, я же мужик, как же? Но она занята. Не хочет, выкручивается.
Да, понятно, что такая ситуация не редкость, когда происходит не совсем так, как мы хотим, или даже совсем не так, как мы хотим. Ну, первая часть это то, что действительно модели поведения закладываются в детстве. Значимые взрослые, родители, лица их замечающие, создают для нас некую картину мира, своим поведением ориентируют нас, и там закладываются очень многие вещи. В первую очередь, вот эта система ценностей, ориентиров для нас, я-концепция, если говорить психологическим языком, отношение к себе, отношение к другим, отношение к миру, к будущему. И вот здесь могут не совпасть эти наборы. Поэтому то, что для меня важно, мой партнер, супруг или супруга, может не разделять. Или может какой-то внутренний конфликт не пускать человека реализовывать те задачи, на которые я рассчитываю, что он их воспримет как свои. И здесь задача не надавить сильнее, потому что здесь может возникнуть такой парадокс, который описывал, например, такой создатель гештальт-терапии Фриц Перлс. Он описывал такой механизм: собака сверху, собака снизу. И собака снизу побеждает. То есть собака сверху давит, вот такой цензор говорит, ты должен, обязан, давай. А собака все равно увиливает. И так получается, что мы можем прийти к конфликту, но не сможем прийти к решению. Поэтому желательно все-таки уходить от этой конфронтации, это только будет разделять, а искать мотивацию, что ценно для человека, через что можно зайти, чтобы его стимулировать к деятельности, а не к страху или к блокировке.
Дмитрий Ковпаков в студии «Радио Балтика». Сразу же после новостей и ценной информации продолжим говорить о лени, прокрастинации и возможности изменить мир под себя.
Личное дело.
20:42. Продолжаем обсуждать вместе с вами, дорогие друзья, и вместе с психотерапевтом Дмитрием Ковпаком тему лени и прокрастинации. Кто не знает вот это сложное сочетание невыговариваемых букв, прокрастинация простым русским языком, это желание или такая привычка откладывать выполнение важных дел в долгий ящик. То есть вот, что-то не позволяет нам заняться тем делом, которое нам необходимо сделать. Мы тянем до самого последнего момента, и, может быть, его плохо выполняем, или вообще, то есть оно все срывается, и мы не знаем почему. То есть, с одной стороны, даем обещание и беремся за это дело, а вот не идет. Я сталкивался несколько раз сам с такой ситуацией в жизни, с определенными вещами, но я потом писал, говорил, старался писать и говорить, что то есть, я не буду это делать, потому что... То есть вот просто либо я не понимаю, почему, то есть, ну вот не идет. Значит, друзья, у нас идет одновременно идет голосование. То есть если вам такое же чувство знакомо, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31, и мы узнаем о том, что вы тоже прокрастинатор. Ничего страшного, кстати, в этом нет. Сразу успокаиваем. То есть в больницу с этим не забирают. Если же нет, наоборот, вы со смелостью беретесь за те дела, которые вы можете выполнять, и не беретесь за те дела, которые вам просто не по плечу. То есть только в свои сани садитесь. 426-33-32. В этом случае телефон для голосования. Телефон прямого эфира и для смс-ок +7 921 388 104 8. Здесь мы обсуждаем уже более глубоко подобные явления. Ну и попробуем принять звоночек. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Как вы за дела с легкостью беретесь или откладываете на потом?
Вот, про это я как раз хотел рассказать, что некоторые вещи... Позвольте, я расскажу сейчас про ситуацию. Я учусь в ординатуре, и у меня есть руководство. И руководство, когда вот мне дают задания какие-либо, я за них берусь моментально и выполняю в полной мере. А если какие-то у меня свои дела какие-то есть, mm-hmm. Ну, я их как-то иногда откладываю, mm-hmm. иногда вообще про них забываю. Mm-hmm. Вот. И поэтому, кстати, я и звонил, хотел проконсультироваться с Дмитрием, как же все-таки свои-то дела на первое место выставить.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Может быть, даже так.
Андрей, не отключайтесь, потому что, может быть, диалог потребуется. Mm-hmm. Ординатура, врачи, я думаю, что врач врачу уж точно ничего не выкрикнет.
Я надеюсь на помощь. Спасибо большое.
Да, слушаем.
Да, бывают такие ситуации, когда внешние пришедшие дела мы рассматриваем как приоритет в ущерб своим приоритетам. Это могут быть такие скрытые правила, которые действительно, вот как предыдущий слушатель звонил и говорил, что вот в детстве меня так настраивали, что я должен сначала помочь соседу, я должен сначала помочь старшим, я должен сначала сделать то, что они меня просят. Втайне, ну, где-то скрыто даже, может быть, от самого себя, ожидая, что и они мне тогда помогут. Поэтому здесь идет такая смена приоритетов. Вроде бы мои желания в приоритете, но жизнь показывает, что я их почему-то задвигаю. И вот здесь стоит вытащить, как я это делаю. Что приходит ко мне в голову, когда ко мне обращаются? Я должен это сделать? Или могу? Или хочу? И что касается моих дел? Должен я их делать? Вот здесь «хочу» может быть задавлено этим «должен». И поэтому, когда мне говорят, и это может быть даже просто рутина, которая может подождать, и в списке приоритетов, если их начать вести письменно, легче было бы разобраться, что вот это менее значимое дело. Ну, такие известные в бизнесе модели, когда дела разделяются на срочные и важные, срочные, но не важные, важные, но не срочные, и вообще не важные и не срочные. И вот авторитетный руководитель может дать несрочное, неважное дело, а я начну его делать именно потому, что он авторитетный руководитель, именно потому, что мне сказали, а то, что я себе говорю, вот такой тоненький голосок внутренний, легко его задавить, привычкой сначала проделать все, что от меня ждут снаружи. Могут быть скрытые такие идеи, что я должен быть хорошим. Тогда люди будут мне помогать, тогда я не буду какие-то неприятности получать от жизни. И вот это стоит в себе осознать. Поэтому в психотерапии есть такое понятие, такой технический инструмент, дневник автоматических мыслей, где мы можем записать буквально, что предшествовало моему выбору, что предшествовало тому, что я пошел на поводу каких-то внешних обстоятельств и забросил свои вот эти важные вещи.
Андрей, как вы, удовлетворены или есть еще вопросы?
У меня небольшой вопрос. Да, Дмитрий, спасибо огромное за этот ответ, очень емкий. Я, в общем, практически совсем полностью согласен. Но у меня все-таки вопрос еще один остался. Все же, от этого, от моей руководительницы все-таки зависит мое будущее медицинское врачевание.
Да. То есть на это я боюсь, Андрей, ставку вы и делаете, что ее авторитет связан с вашим будущим, и тогда вы будете делать для нее, а не для себя. Поэтому тут автоматически мозг будет выбирать, кто в приоритете. Тогда она со своими желаниями, тогда она со своими требованиями будет, естественно, в приоритете. Мои могут подождать, потому что мое будущее напрямую зависит от нее, как кажется. На самом деле ваша активность будет определять ваше будущее в любом случае. Поэтому важно ее выращивать, ее как бы стимулировать и развивать.
Это самая активность. Я вас понял. Дмитрий, спасибо вам огромное.
Да,
пожалуйста. Спасибо большое, Андрей, за вопрос. Очень, то есть, это, вообще, вот этот вот выбор между тем, что-то сделать для кого-то важного, для человека, который, в общем-то, влияет на нашу жизнь, или просто человек, который значимый человек для нас, то есть мы не можем ему отказать. И...
Это часто с детства забивается. Вспомните детский сад, воспитатели, преподаватели, не только в ВУЗе, там, учителей в школе. Мы, увы, заложники часто такой системы, где мы не просто наступаем на горло собственной песни, а выхолащиваем вот свою инициативу и активность и делаем ставку на внешние точки опоры. А она внутри нас. Вот это главная точка.
Это такая стандартная, по сути дела, ошибка, из которой тяжело выползти. Телефон прямого эфира прежний, +7 921 388 104 8 для СМС сообщений точно так же. Напоминаю, по-прежнему у нас идет голосование. Если вам знакома прокрастинация и не знаете... Нет, ну, неважно, то есть довольны вы тем или недовольны тем, что вы откладываете дела на завтрашний день. Но если с вами такое случается, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-3331. Нам будет это интересно узнать. А если нет, вы беретесь смело за те дела, которые вы способны выполнить, не беретесь за то, что вы не хотите делать, но за то, за что вы беретесь смело и делаете, не откладывая вот это дело в долгий ящик. 426-33-32, такой телефон. И еще раз говорю, прямой эфир, в который можно попасть. Для этого необходимо набрать номер +7 921 388 104 8. Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Петр.
Здравствуйте, Петр.
Да, вот у меня такая ситуация тоже сложилась. В общем-то, раньше работал, был свой бизнес. Вот, но как бы так сложилось, что я сосу Артема.
Так, телефон, наш звоночек сорвался, то есть остался у Артема, то есть вместе с Артемом, как я понимаю, коктейли посасывают, скорее всего. Пишет нам наш радиослушатель с окончанием телефонного номера 351. Жил один, делал все по дому сам. Начал жить с девушкой, она начала делать все. И когда она меня просит иногда помочь, я ленюсь. Роман 25 лет. То есть вот многие наверняка тоже, да, действительно сталкивались с такой ситуацией, когда ты сам за себя в ответе, но, ну, поленился 3 дня посуду помыть, потом нечего есть. То есть либо придется есть из грязной посуды, либо, ленись не ленись, придется помыть, если ты хочешь есть из чистой посуды. Если там закончились напитки, еда, еще что-то, то есть, соответственно, если никого рядом нету, то есть захотел, все, вышел. А тут, когда появляется второй человек, и который с удовольствием готов помочь, почему вдруг вот в этот момент появляется лень вместо того, чтобы... Вот, на месте Романа девушка появилась. Так, может быть, там вдвойне бы еще и ради любимой девушки бегать. То есть...
Ну, тут может автоматически делегироваться ей такая функция, такие полномочия, и тогда подсознательно человек себя освобождает и уже перестраивается на другой режим функционирования. То есть, когда я один, я понимаю, что никто эту посуду не помоет, а тут появляется помощница, которая, может быть, поначалу с энтузиазмом берется за там обустройство быта, и возникает неосознанная мысль, даже идея переключения на нее, что вот она и будет теперь такой Золушкой, которой нравится там перебирать крупу, надраивать кастрюли. Причем Золушка может активно возражать, но шальная мысль в голове может застрять и влиять на поведение. То, что можно не делать, обычно по закону, опять же, того же сохранения, старается любое живое существо не делать.
Есть еще какой интересный момент. Мы же начали говорить, то есть, начиная вот с темы лени, но ведь и древние же, они заявляли о том, что, то есть, некая цель есть, по крайней мере, для благородных граждан, да, тот самый благородный отиум. То есть лежание, ничего не делание, размышления о великих философских вопросах. То есть, и, по сути дела, стремление многих людей же так или иначе, оно связано с тем, чтобы, то есть, если стать богатым, то прежде всего не заниматься тем, то есть в примитивном понимании лежать, ничего не делать, потом в более прогрессивном понимании заниматься только тем, что тебе нравится. То есть кто-то путешествовать, кто-то, да, может быть, там, я не знаю, заниматься благотворительностью, делать мир лучше. Там куча разных вариантов. Кто-то там построить яхту. Там, кто-то...
Так вот здесь богатство и является той иллюзией, поскольку, во-первых, попробуй его заработать, еще немало времени и сил на это потратишь, а потом его еще нужно охранять и развивать, или там пытаться хотя бы сделать так, чтобы оно не исчезло, а ведь будут же...
Офшорами...
Да, как мы знаем, сколько с ними проблем. А тут выход тоже в веках, такая мудрость. Люби то, что ты делаешь, и делай то, что ты любишь. Вот рецепты. То есть это поможет не блокировать свою вот эту потребность в активности. Потому что живое существо все равно имеет то, что называется интенция, некое влечение к этой деятельности. А вот если почему-то этот ручеек энергии, активности иссяк, вот здесь и стоит искать, а где я шланг, в общем, перекрыл, передавил себя какими-то вот ложными, на самом деле, идеями, которые остановили меня в развитии, в творчестве, в деятельности.
Наш слушатель, чей номер телефона заканчивается цифрами 376, пишет: тема очень серьезная, нужная. Если не принимать меры, все трагично, а меры дороги и недоступны. Посвятите время еще этой теме. А почему же дороги и недоступны меры? Вот хотелось бы уточнить. Насколько я знаю, в Петербурге есть и бесплатная психотерапевтическая помощь, в том числе, то есть если нет достаточных средств.
Есть кабинеты бесплатной помощи психотерапевтические, кабинет социально-психологической помощи. Есть целых 2 городских психотерапевтических центра. Нет, 3 уже даже на сегодняшний день. Есть клиника неврозов на Васильевском острове. Пусть она грозно звучит, 7-я психиатрическая больница, на 260 коек, она круглогодично трудится, и там жители города и области получают помощь бесплатно. Да, то есть, и там очень хорошая специалисты.
Я думаю, что, Дмитрий, мы, наверное, даже так сделаем, для того, чтобы наши радиослушатели знали о том, в какие компетентные места, вообще авторитетные места можно обращаться, если нет необходимого количества средств, и не попасть случайно на приемы к шарлатанам, потому что там тоже бывают же случаи, приходи первый раз, как торговцы наркотиками, да, приходи первый раз бесплатно, а потом понеслась, и без квартиры остался, и к медицине, и к науке эти люди не имеют никакого отношения, к сожалению. Вот, пользуясь достаточно тяжелым психологическим состоянием многих клиентов. Вон, Гробовой один, что вытворял.
Ну, да, злоупотребление.
Да. То есть мы, наверное, в нашей группе ВКонтакте вместе с Дмитрием и вместе с коллегами Дмитрия разместим информацию, группа «Личное дело». Заходите, присоединяйтесь, задавайте там свои вопросы, чтобы мы заранее могли подготовиться и их обсудить. И заодно, то есть мы там разместим места, где можно получить бесплатную, квалифицированную психологическую и психотерапевтическую помощь в том числе. Я вот честно знаю, что, может быть, там придется там повисеть на телефоне для того, чтобы записаться заранее. Но вы сами понимаете, либо бесплатный сыр в мышеловке, либо что-то, ну, какие-то усилия все равно
усилия, да, да.
Но нужно приложить. Заканчиваем наше голосование. 100% голосовавших радиослушателей прокрастинаторы, мы вместе, все нормально. Я тоже люблю кое-что откладывать, останавливаю голосование, да. Откладывать кое-что на завтра или послезавтра, но пока еще от этого не страдаю. Хорошо, мы посвятим, возможно, теме лени и прокрастинации один из наших дальнейших эфиров. А вообще, честно говоря, давайте мы его повернем так. То есть, как стать трудолюбивым, например? Вот такую тему.
Как не уйти в другую крайность? Трудоголизм, да, а найти, да, гармонию, да, в своей деятельности.
Да, то есть поскольку порой приходится выполнять работу, которая не нравится, то есть как найти вот эту вот грань, чтобы эта работа и нравилась, или же все-таки попытаться сменить ее на другую. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Ковпак, психотерапевт, помог нам разобраться в лени и прокрастинации хотя бы чуть-чуть. То есть мы не отложили эту программу на следующий раз, заметьте. Вот, все, дорогие друзья, до встречи.